«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте. Мы приветствуем нашу радиоаудиторию и, конечно, желаем доброго дня всем нашим телезрителям. И, как всегда, в это время в эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» вас ждет программа «Я против». Это то время, когда вы можете высказать свою позицию, озвучить ее и в нашем эфире, и приняв участие в голосовании. Но обо всем чуть-чуть попозже. А пока, что явилось предметом нашего сегодняшнего спора и разговора. 21 февраля 2012 года. Ну что, действительно, полгода российскому правосудию или, может быть, наоборот, российскому беспределу правосудия. Разделилось общество на тех, кто считает, что девушка из панк-группы Pussy Riot все-таки нужно отпустить и сделать это как можно быстрее. Другая часть нашей страны считает, наоборот, наказать и только наказать. Чем жестче, тем лучше. Да, в очередной раз мы будем говорить именно об этом. Но и повод есть. Сегодня девушки говорили последнее слово. 17 августа будет уже озвучен окончательный вердикт, и мы узнаем в итоге, что же получат участницы панк-группы. Кстати, прокурор требует до 3 лет лишения свободы. Ну, а обсудить эту тему здесь у нас в студии и понять, все-таки реальный срок для Pussy Riot – это заслуженная мера или инструмент запугивания инакомыслящих. Собрались наши гости и эксперты. Это режиссер и продюсер Юрий Грымов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кинорежиссер и сценарист Александр Зельдович. Добрый день.
Добрый день.
Также в студии журналист «Комсомольской правды» Нигина Бероева и я, Елена Афонина. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Он понадобится тем, кто захочет принять участие в обсуждении этой темы. Итак, мы действительно следим за тем, что происходит. Мы видим, как активно принимают участие и зарубежные лидеры. Причем мы понимаем, что это не только деятели культуры, для которых, может быть, подобные акции и перформансы не в новинку, их ничем не удивишь, но уже и на уровень политики все это вышло. И Великобритания, и вот Бундестаг присоединяются к словам: «А давайте-ка мы девушек выпустим». Давайте, может быть, мы с этого начнем. Как вам кажется, вот это вмешательство в дела России, оно действительно правомерно в данном случае? Юрий, давайте с вас начнем.
Ну, вы понимаете, что мы немножко живем уже в другом мире, и вопрос, может быть такое или не может быть, да, мы живем очень тесно, да, благодаря там, тому же интернету и тем скоростям, которые сейчас приобрело вообще, мы движемся быстрее, да. Россия, к сожалению, очень сильно отстает, как она отставала, когда в Англии пустили первое метро, а в России отменили крепостное право. То есть дистанция не сузилась, к сожалению. Вот. То есть я считаю, что это нормально. То есть каждый имеет право высказать свое мнение. То есть что значит навязывать или не навязывать, это уже наше отношение к этому. Но почему люди высказывают свое мнение, и мы должны к нему уважительно относиться? Многие из них – это очень уважаемые люди в мире.
Я не случайно об этом спросила, потому что есть такое понятие, и оно, в общем, как-то существует, в том, что касается внутренние дела страны. Вот когда речь идет, допустим, об Америке, о той же, очень часто это определение звучит: не вмешивайтесь, это внутренние дела нашей страны. Вот в данном случае, может быть, это тоже наше внутреннее дело?
Нет, безусловно, это внутреннее наше дело, но мы же не можем затыкать рот или запрещать людям мыслить, высказываться. Угу. Как это физически, технически, как это возможно? Мы можем по-разному к этому относиться. Да, то есть там высказывание Мадонны, да, то, что какую жизнь она живет, что она исповедует. Мы можем вступать в диалог, да, ну, в диспут, но запрещать это неправильно. Мы можем к этому не прислушиваться или, наоборот, прислушиваться. В этом и есть цивилизованное общество, и отличается от нецивилизованного. Как мы на это реагируем, на эти реакции? Но сказать, что это вот не надо нам тут своим уставом в чужой монастырь, я считаю, что это неправильно.
Это был Юрий Грымов. Что нам скажет Александр Тельдович? Пожалуйста.
Я думаю, что тут речь идет не о вмешательстве, а именно об общественном мнении, потому что Россия, по крайней мере, на словах она претендует на то, чтобы числиться и там быть цивилизованным государством. И не только на словах, мы подписали некоторое количество международных документов, и мы, по крайней мере, пытаемся иметь это лицо. Да? И мы это лицо, как правило, часто роняем в салат. Вот, то есть ведем себя не очень адекватно как бы с тем местом, которое мы как бы сами же хотим занимать. И наша репутация подвергается опасности, она подвергается риску, да, то есть нас, то есть мы, естественно, там получаем в нашу сторону какие-то косые взгляды, обвинения, и, в общем, очень справедливые, когда нам говорят: ребята, или вы, как бы, сказать, как бы, что вы решите, в каком, собственно, там, историческом периоде вы находитесь, либо с нами там в 21 веке, либо где-то там в средневековье. Вы определитесь, да? значит, как бы, что у вас, собственно, происходит, какая у вас в стране система управления народовластью, то есть как бы, где вы. Ну вот.
Угу. Вы знаете, я в связи с общественным мнением, о котором вы сказали, вспоминаю сейчас другой случай и другое судебное разбирательство. Касается оно Бута. И тот фильм, который был снят, тот самый «Оружейный барон», вот художественный фильм, он в какой-то степени оказал свое влияние, в том числе и даже полицейские признавали, что, вы знаете, мы раньше вас не знали, а посмотрели фильм, ах, вот вы, оказывается, вот какой, дайте автограф.
Но это Америка, на что вы говорите? Да, вы приводите пример, какие-то очень частные, странные случаи. Да? То, что фильм «Барон», «Оружейный барон» с Николасом Кейджем, да, нельзя же это приводить, что это документальное кино. Это такие рассуждения на тему, как да. это может
фильм
быть.
Фильм «Оружейный барон» к истории Пустерайт не имеет, так сказать, никакого отношения.
Да и к Буту он не имеет
я
прямого отношения.
Я говорю сейчас о воздействии искусства на общественное мнение.
Нет, мы сейчас не обсуждаем воздействие искусства на общественное мнение, мы не обсуждаем то, что вы отметили. Это воздействие голливудских фильмов на мнение присяжных, американских. Значит, и воздействие какой-то американской мифологии на психологию присяжных. Мы сейчас не будем, это довольно тонкая и как бы очень далекая вещь. Я хочу сказать две вещи, да, что как бы, с точки зрения, я думаю, что не я первый скажу, уже масса людей более профессиональные, чем я, на эту тему высказались, как бы, с точки зрения нормального, как бы, нормального права, то, что происходит с этими девочками, это безобразие, произвол, жестокость, дикость и... не влезает ни в какие легальные и юридические, а также моральные рамки. Но, значит, это уникальный абсолютно, это уникальный случай в истории современного искусства, на самом деле, как в истории подобных как бы художественных политически провокативных жестов, когда, значит, как бы резонанс, который был получен в ответ на этот жест, он абсолютно... Он уникален. Такого не было никогда в истории. Это, видимо, говорит о том, как бы, что, значит, как бы, что эти девушки этим своим действием, они попали в какое-то очень, как бы, в некое нервное сплетение. Я могу сказать, в какое. Да? На самом деле, с моей точки зрения, это не имеет никакого отношения ни к церкви, ни к репутации православия и ни к чему, как бы, такому божественному. А речь идет вот о чем, что у нашей власти, значит, у нее... символическая легитимность. Я сейчас пытаюсь объяснить, что я имею в виду. То есть она легитимна не потому, что ее выбрало такое-то количество большинством голосов, да, потому что нам же говорят, что не важно, что там были какие-то искажения на выборах, там плюс-минус там, 10%, 20%, главное, что выбрали, главное большинство. То есть эти мелочи, это не мелочи. Когда вам дают сдачу в магазине, вам дают, ну не важно, что вам дали на 42 рубля меньше, вы же вам дали сдачу. Угу. Так что это уже как бы хорошо. Так что это как бы есть такое некоторая оболочка. А символическая легитимность, это, знаете, ну как вот мальчик, например, какой-нибудь пацан, который руководит двором, какой-нибудь там Вася Полосатый, да? И если он как бы держит двор, если кто-то залезет, например, на крышу гаража и оттуда закричит: «Вася Полосатый – козел», то он-то не может делать безнаказанно. Потому что если ему это дело спустят, то значит Вася Полосатый уже двор не держит. Он действительно козел. Вот. И значит, дело подобных вещей с лицами, которые вот с властью, обладающих такой как бы, символической легитимностью, вот я сейчас придумал этот термин, нельзя. Например, у меня мой тесть был убит в 90-е годы. Только за то, что он выставил из своего кабинета, он был некий начальник, руководитель некой московской бандитской группировки. Ничего он им плохого особенно не сделал, то есть он их не побил, не оскорбил, просто ему указал на дверь. Но нельзя руководителю бандитской группировки показывать на дверь. Это, потому что если это можно сделать, тогда они как бы, ну, не руководители. Понимаете? Значит, если можно в главном храме страны, значит, таким образом высказать подобные пожелания относительно, значит, нашей верховной власти, то это, в общем, то как бы нету адекватного наказания за это деяние.
То есть вы усматриваете в этом все-таки политическую акцию, а не художественный перформанс? Или это и
Нет,
то, и другое?
Это художественный перформанс с
политическим подтекстом.
С четкими, да, никаким не, там, не подтекстом, а как бы с абсолютно четким политическим адресом. И он очень точно попал туда, куда хотел.
Хорошо.
То есть он на самом деле попал... Как бы, он как бы загнал просто власть в угол, потому что не наказать за это нельзя.
Скажите, пожалуйста, а за подобную же акцию на Лобном месте, на Красной площади, надо было наказывать?
Я вам скажу, что произошло за акцию на лобном месте, когда еще при Ельцине художник Бреннер, например, стоял на лобном месте в боксерских перчатках и орал там: «Ельцин, трус, выходи!» И еще там как бы всячески его там крыл матом, их как бы ругал и унижал. Значит, его как бы сняли с лобного места, немного пожурили и отпустили. Угу. Он вел себя грубее, чем
перед храмом Христа Спасителя такая же акция проходила с теми же практически участницами на Красной площади, если вы...
Я помню, я видел эти фотографии.
Ну так вот, все-таки мы понимаем, что, может быть, действительно дело не в том, что пожурить и отпустить. Пожурили, отпустили. С Красной площади, пожалуйста, уж казалось бы, где центрея?
Думаю, что, смотрите, если вы внимательно слушали то, что сейчас вот говорили, очень важный момент, что они, о чем они там говорили. О чем пели. А на Красной площади они, по-моему, не просили кого-то уйти в отставку.
Вот, пожалуйста, посмотрите, сейчас эти кадры видят наши
телезрители. Эти кадры идут, да, но то, о чем пели эти девочки, ну, высказывания их, да? Какие были высказывания?
Так те же самые были высказывания.
Нет, они были другие.
Они не были другие.
Они политическими не были, вы хотите сказать,
нет,
да?
Нет, подождите.
Они были политические, их смысл выражался на литературном языке в том, что наш президент струсил. Да. Вот о чем мне пили на Красной площади.
Ну так какая разница-то? Адрес, президент. И в первом, и втором случае. В чем разница? Объясните тогда, пожалуйста. Просто я хочу...
Я думаю, что все это довольно-таки символично. И сочетание то, о чем они пели, я ставлю это на первое место. Второе место было выбрано, храм. Да? Я как человек православный, конечно, у меня реакция была очень тяжелая на это. Первое, когда я об этом услышал, и, конечно, я был крайне против этого хулиганства абсолютно. Но то, что сегодня власть совершила, она ухитрилась вот эту хулиганскую, циничную выходку, да, превратить в какое-то большое действие, потому что власть проиграла, то есть судебная власть проиграла, и лично, я думаю, что президент, там и премьер-министр, хотя вы понимаете, что уже... Трудно говорить, мы путаем, про кого говорить, да, про того или про другое. Это уже не вызывает у нас даже смеха. Да? Поэтому власть сделала все, чтобы опять, чтобы мы смеялись и грустили по поводу нашей России. Это сделала сама власть своими руками. И я думаю, что этот процесс символичный, как и над Ходорковским был там 10 лет назад, и сейчас власть сама делает все, чтобы к ней относились так, неуважительно все здравомыслящие люди.
У него бедный выход. Да, понимаете, как бы на что указала эта акция, я просто перевел, что у нашей власти не нормальная как бы легитимность. Да, там, как бы, там выбрали чиновника на такой срок, он обывает, свои обязанности. А она символическая. Если она символическая, то нельзя в главном храме страны на Амвоне, там, призывая Богородицу, там, Путина прогнать. Нельзя. За это нет адекватного наказания. За это можно сжечь, руки отрубить. Понимаете? На это можно быть как бы сделано только что-то ужасное. То, что, извините, у этого, знаете, если им, скажем, дадут год, тогда будет понятно, что можно как бы ценой года заключения в главном храме страны сказать такое.
Так, вот.
Да. Ну, кстати. Два года. Можно ценой два года такое сказать. Так. Этому нет доказания. Поэтому единственное, что они могут, это требует максимум. Максимум по сегодняшнему законодательству это 3 года.
7 лет.
Нет. С учетом несудимости, бла-бла-бла, это 3. Поэтому прокурор потребовал максимум.
Но вы обратили внимание, что, опять-таки, говорю, что главная причина в том, что они там сказали. Не где они были, а что они сказали. Сколько было нападений на церковь? Когда люди врывались в церковь, резали иконы. Сколько таких случаев было?
Масса.
Что случилось с этими людьми? Мы даже не знаем.
Даже не знаем.
Что их поймали? Наверняка их ловили, были же информации. Угу. Мы не знаем. Поэтому, когда все пытаются это поженить с тем, что это религиозное осквернение, то, чего я против, я считаю, что это правда, девушки сделали очень плохо. Но когда власть начала действовать, как она сейчас действует, то имеет значение, что они сказали там. Не где они были, а что они сказали. И власть показывает, как совершенно правильно говорится, по-пацански: ребят, вы что делаете?
Нельзя.
Резать иконы? Ну, пожурим. Вы что, святое? То есть святость-то в чем, понимаете? Святость в чем? Поэтому я никак не оправдываю этих девушек, это очень важно, никак не оправдываю. Да? Мне очень жалко, что сегодня девушки решили панк-группа, какая там к черту панк-группа, музыкальный материал не обсуждается. Ну, мы, ну, если по-честному, не обсуждается. Нету там, нет ничего там. Цою не надо было никого осквернять, он просто пел песни, и мы понимали, о чем. Это важный момент, да. Но то, что сегодня власть себя ведет так, и полгода все это длится, и уже все запутались во всем этом, угу. уже поменяли несколько своих решений, своего отношения к этому поменяли. Вот это мне неудобно, что власть совершенно не построила государство таким образом, где работает все-таки его величество закон.
Угу. Вот, совершенно верно.
Ну, в таком случае, давайте мы обратимся к нашей аудитории, и вопрос для голосования будет следующий, но равно как и для того, чтобы вы позвонили к нам сюда в прямой эфир. Итак, заслужили ли панк-исполнительницы реальный срок? Если вы считаете «да, заслужили», вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, реальным сроком тут дело совершенно и не пахнет, и незачем им было давать или будут давать реальный срок, мы понимаем, еще раз говорю, что приговор будет вынесен 17 августа, тем не менее, если они не заслужили реальный срок, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495 и телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702.
Полгода, мы говорим об этом полгода, и вот это для меня самое непонятное. То есть, на мой взгляд, если бы изначально девушек вывели, пускай даже задержали на дозволенный законом короткий срок. И дальше сказали бы, а вам, барышне, присуждаются общественные работы в течение, пускай 3 месяца, пускай даже полугода, по 5 часов в день вы должны ходить там в детский приют и помогать. Или ходить в храм и помогать мыть полы. Вот такое будет наше наказание. А, мне кажется, поговорили бы об этом парочку дней, и сейчас бы уже забыли. Но мы говорим, в принципе, благодаря властям, об этом полгода.
Потому что
и говорит об этом уже
загнать,
весь мир.
Они власть загнали в угол.
Они что... себя загнали в угол. Себя
власть сама
да.
себя загнала в угол.
Полностью.
В этом смысле нет. Ну, как бы эти девушки их загнали. Потому что у этой власти, если как бы, власть, если у нее есть только вот эта как бы, символическая легитимность, да, то есть если ты можешь понять, как козел, я тебя за это не убью, то я действительно козел, да, то есть если вот это пацанские, бандитские, как бы такие, то есть если это держится на вот на понятийном авторитете, я не знаю.
Но
да?
если переводить на язык, который часто говорится, называется вертикаль власти.
Да.
Понимаете, когда один человек, да, пытается сделать все, так не может быть. Власть неоднократно доказывала свою беспомощность. Помните закон о казино? Помните, приняли закон? Но они же были. Они были казино, и все это бездействовало. До тех пор, пока как-то случайно Дмитрий Анатольевич не зашел в интернет. И там, оказывается, и были списки, где во что кто играет. Но вы понимаете, что у нас власть вообще не занята тем, чем она занимается. То, что происходит сегодня с наркотиками в клубах. Все об этом знают, только власть об этом не знает.
Ну, послушайте, а может быть, это первый шаг к тому, чтобы все-таки задуматься о том, что в нашем обществе есть духовность и как ее защищать?
Первый шаг
нет,
к чему?
Это,
вот
это,
я и говорю, к тому, чтобы понять,
духовности...
что за каждое деяние, которое направлено
слушайте,
против... Да-да-да, пожалуйста.
Это при чем здесь духовность?
Как при чем здесь духовность?
Духовность
простите.
Здесь ни при чем. Это мы живем, как бы мы тут все, вы вот как бы сейчас сразу про духовность.
Я про духовность, да.
А меня больше беспокоит то, что у нас не исполняются законы. Меня больше беспокоит то, что я езжу, значит, почему-то, что называется, дорогой, а дорога не является, например, да. Значит, что у нас есть выборы, которые выборами не являются, что у нас есть капитализм, якобы объявленный, который не называется капитализм, который, ну, он, по сути, не капитализм.
Послушайте, а не с морали ли и этики это
нет,
все начинается?
Извините,
вы считаете, нет?
Я, значит, мораль и этика, это по другому поводу. Мы сейчас можем поговорить и про мораль, и про этику. Мы сейчас на самом деле говорим про государственное устройство, потому что все, что, я еще раз говорю, то, что обнажила эта вся история, она обнажила суть государственного устройства, которое как бы основано не на реальной, скучной легитимности, а основано на легитимности символической. Была бы она основана на реальной легитимности, если они вышли бы, не знаю, там, в Кёльнском соборе и закричали бы там «Богородица, Меркель, прогони», ничего бы им бы не было, потому что...
Немцы уже заявили, что...
Хулиганство. Было бы хулиганство.
Было бы
по закону,
да,
где-то 15 суток, где-то полгода. Да. И
значит,
это бы закончилось.
Этого бы не было, потому что Меркель не сакральная фигура, не символическая. Ее выбрали, она пришла, ушла. Вот и все. Значит, если... Это можно как бы с чем сравнить. Если вы в английском пабе, например, да, что-то нехорошее скажете про королеву, не дай бог, вас сильно накажут, вас посадят в тюрьму. Вот этого делать нельзя в Англии. Вот про Дэвида Камерона, пожалуйста. Что он подлец, взяточный, что хотите. А вот про королеву и про флаг нельзя. Есть как бы сакральные вещи, понимаете? Значит, то же самое, значит, если как бы наша верховная власть, наш, если наш президент является английской королевой, то это есть одна ситуация. Значит, тогда он фигура как бы чисто символическая, тогда давайте это вводить законодательно, как это есть в английском законе. Там по закону нельзя оскорблять королеву. Вот и все.
Так может быть сакральная вещь в данном случае не тот человек, чья фамилия звучала, а то место, в котором эта акция
была? Нет, я же говорил, сколько было акций, вот таких совершенно ужасных акций против церкви. Их было достаточно много, и реакция на них была совершенно вялая. И средства массовой информации, и в законе судов никаких не было. Это же было.
Ну, просто дело в том, что эти акции не стали таким уж достоянием общественности.
Можно я вам напомню, я вот тут живу рядом, просто про некоторое количество акций, которые пока не стали достоянием общественности. У нас, например, я живу на Рождественском бульваре, рядом с вами находится Рождественский монастырь, а с другой стороны Сретенский. Значит, там довольно недавно, да, значит, в одном месте было расстреляно около 1500 человек, а в другом месте было расстреляно, если память не изменяет, по-моему, за 2000. Ну, как бы в двух монастырях непосредственно в церквях.
Александр, я сейчас вас буквально на секундочку
году.
Прерву.
Это было
у нас просто сейчас небольшой перерыв, мы вернемся через несколько минут.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Продолжается программа «Я против», и здесь, в этой студии, я напомню, находятся режиссер и продюсер Юрий Грымов, кинорежиссер и сценарист Александр Сельдович, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева, я Елена Фонина, и мы обсуждаем «Пусси Райт». Ну, естественно, когда дело близится к развязке, и 17 августа будет уже вынесен приговор, мы хотим понять, реальный срок для «Пусси Райт» – это заслуженная мера или инструмент для запугивания инакомыслящих. И сразу телефоны для голосования, я напомню, для того, чтобы вы могли за ту или иную позицию свой голос отдать. Итак, если вы считаете, что девушки из этой панк-группы заслужили реальный срок, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, реальный срок им давать незачем и, собственно, не из-за чего, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И также мы готовы принимать ваши телефонные звонки. Пожалуйста, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Можете позвонить из любого города вещания, радио, телевидения, «Комсомольская правда» и высказать свою позицию, свое мнение и свою точку зрения. Поскольку не первый день мы обсуждаем эту тему, и не первый месяц, уже полгода все это длится, то понятно, что общественное мнение как-то разделилось. И вот не далее, как вчера, когда очередной виток судебных разбирательств шел, также мы эту тему поднимали здесь в эфире, и, что удивительно, большинство сказало, что они заслужили реального срока. Так может быть, это нормальная реакция общества на те законы, которые нарушаются? Я сейчас говорю не законы, прописанные в книгах, а нравственные законы. Может быть, это нормальная реакция?
Мы сейчас обсуждаем другое. Угу. Я не думаю, что телезритель или радиослушатель, который сегодня слушает, вот сидящие здесь в студии люди, эти операторы, кто-то сегодня скажет, что девушки совершили что-то прекрасное. Такого не может быть. Вы согласны с этим?
Абсолютно.
Это осуждается любым человеком. Сегодня проблема стоит гораздо острее. Именно вот этот процесс, который затянулся на полгода, и власть, которая никак не может применить никакого закона к этому, которого или не существует, или она пытается вот то, что говорит, доказать, кто в доме хозяин. Дело-то в этом. И вот вы делаете опрос, да, будет наказано столько лет, не столько лет. А я бы написал бы третий. А сколько лет надо дать судебной власти, нашему бесхозяйственному отношению, отсутствию законов? Ведь, заметьте, любые выборы, которые проходят, всем обещают там такие пособия, то, пятое, десятое. Никто не говорит про одну единственный пункт, самый важный. Закон Его Величества. Вот когда появится политик, который будет вести главное в своей политике закон, все сразу станет на свои места.
Ну, подождите.
Но это же невыгодно сегодняшним политикам.
Им же предъявляют конкретную статью конкретного уголовного кодекса.
Полгода.
Конкретные хулиганы.
Правда? Полгода.
До 7 лет.
Нет, секундочку. Полгода все происходит.
Происходит, да, полгода. Им предъявляют разжигание национальной и религиозной розни. И, ну, там не было события подобного разжигания. По поводу вашего вопроса, как бы здоровая реакция, как бы здорового общества, я думаю, что это не здоровая реакция, не здорового общества, потому что у нас в главе общества есть огромная колоссальная каша. За нарушение уголовного или административного законодательства полагается доказанное, там, где есть событие, нарушение события преступления, полагается как-то непечально. Значит, то или иное, значит, мера наказания. За нарушение нравственного или духовного закона, как вы говорите, значит, оно не подлежит обсуждению и описанию в уголовном или административном кодексе. Значит, за нарушение нравственного закона обычно предполагается либо моральное угрызение, либо, значит, наказание на том свете, значит, если там кто-то верит. Понимаете? Поэтому за нарушение нравственного закона, если оно не, если это нарушение не прописано в законе, как в законе, да, значит, нормальной физической кары от сидки не полагается. Да, я могу там как что-то такое помыслить в голове, там, представить там вас в каком-то неадекватном виде, значит, этим самым нарушу чей-то как бы нравственный закон. Но меня за это как бы несколько странно сажают в тюрьму. Да? Значит, я могу там не подать нищему, я нарушу нравственный закон. Могу,
нет, не, это сдерж... ваше личное дело.
Могу не сдержать слова, я нарушу нравственный закон. Да? Значит, значит, есть. И опять же, насчет как бы этих нравственных законов тоже как-то очень сложно на самом деле. Потому что, например, есть такая заповедь, есть здесь и заповедь, да, просто в силу не всегда точности перевода, там происходит некое дублирование. Запись «не укради» у нас обычно воспринимается как типа, ну, не надо там брать чужого имущества. Она на самом деле, значит, правильно переводится, не укради чужую свободу. То есть это как нельзя брать человека в рабство. То есть на самом деле, скажем, в Ветхом Завете и в иудаизме как бы само по себе заключение в тюрьму по страже, лишение свободы невозможно, так же, как убийство. Да? Значит, поэтому как мы тут, собственно, меряем, какие нравственные законы и как бы на каких весах? Это все как бы каша в голове. Акция была политическая, они попали в очень нервный узел, они действительно поставили власть перед абсолютно в патовую ситуацию, потому что не реагировать на это наиболее жестоким знаковым образом нельзя, а если реагировать на это наиболее жестоким знаковым образом, то ты немедленно вываливаешься из как бы тех костюмов как бы цивилизованность, в которой ты пытаешься одеваться. Все.
Ну, тогда у нас вся оппозиция бы давно уже сидела в тюрьмах. У нас есть телефонные звонки.
Почему
давайте.
Бы она сидела,
ну,
а
уж они напрямую высказывают недовольство властью. Девушки завуалированы там, распевая песни, а здесь вам напрямую говорят, что убрать, признать и так далее. Давайте телефонные звонки выслушаем. Да, у нас времени не так много. Хочется все-таки, чтобы наша аудитория тоже приняла участие в разговоре и высказала свою позицию. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас. Добрый день.
Вы знаете, мне кажется, сейчас вообще-то наступило время провокации. Провокации очень жестоких. И выходка девочек – это провокация. И понятно, что они всего лишь орудие. И нужно докопаться до тех, кто пользуется этим орудием. А совершили эти дамы, это не девочки, это женщины, взрослые, имеющие своих детей, глупость. И за эту глупость всегда, а за глупость всегда платят очень дорого. И мне кажется, они сполна уже заплатили. И я полагаю так, что их должны отпустить. Это, мне кажется, будет им урок.
Спасибо огромное. Я процитирую Мадонну, которая как раз вот выступила в защиту Pussy Riot.
А у вас Мадонна за этим стояла?
Вот, понимаете? Нет, я сейчас к тому, что нужно как-то взвешивать. Да, вот ее слова из интервью, когда у нее только появилась на свет дочь. «Нельзя быть анархистом, если у тебя есть дети. Я тщательно теперь взвешиваю слова и поступки». Это сказала Мадонна. Да. То есть, возвращаясь к той теме, что все-таки эти девушки уже давно не девушки, и что у них есть дети, может быть, действительно стоило задуматься о том, собственно, каково продолжение и какие идеи и мысли будут далее в головах у тех, кто сейчас находится вот в таком возрасте, а потом, соответственно, будет уже идти или по стопам своих родителей. Но это, увы, не тема нашего сегодняшнего разговора, хотя интересно было бы и об этом тоже поговорить.
Почему? Нет, я думаю, что как раз они думали об этих самых детях, потому что, например, у меня тоже есть дети. Мне бы, например, больше бы хотелось, чтобы эти мои дети как бы жили в стране, в которой то, что сейчас происходит, невозможно. Хочу, чтобы мои дети жили в нормальной, нормальной законопослушной стране, где власть придержащая, реально обладая как бы реальной легитимностью, значит, приходит и уходит со своих постов, и где, скажем, народ понимает, как бы, что демократия и народ – это в первую очередь такая скучная вещь, что это про деньги. это про то, на что тратить наши налоги. На войну, на любовь, на политику, на образование. Вот, и, значит, там, и я хочу, чтобы мы здесь жили в безопасной стране, где дорога, как бы, которая называется дорога, действительно дорога, а не набор ям, где частная собственность неприкосновенна, например, да, и незыблема. Значит, где суд независим. Ну, какие-то вот такие вот нехитрые вещи. Я очень надеюсь, что рано или поздно, может, я, конечно, не знаю, доживу ли я до этого, но что тут как бы настанет, это даже есть некие нормальные условия там, для такой великой страны, как Россия, в 21 веке. И...
Ну, этот процесс, скажем так, затянулся. То, с чего я начал, что в Англии пустили метро, а в России отменили крепостное право.
Да.
Очень бы хотелось, чтобы все-таки дистанция начала сокращалась. А она, на самом деле, увеличивается. Антураж, костюмы, да, вот внешность. Ну, как бы мы подтянулись, как нам кажется, а внутри осталось точно так же. Дистанция очень большая. Вот в этом направлении нужно серьезно работать. Помните предыдущие выборы, которые были все недавно? Вы задумаетесь, о чем все говорили. А как считать? Кстати, мы столько лет выбираем президентов и всего чего угодно, и вдруг на этих выборах сказали, стоп, секундочку, мы как-то неправильно считаем.
Действительно.
Кстати, столько лет, это основа основ, понимаете? Научиться правильно считать голос человека, да, его величество, да, человека. Оказывается, у нас как-то не очень с этим. Вы представляете? Это говорят уже сами те люди, которые сами же и считают.
А можно я еще к этому добавлю? Вот, Александр, вы абсолютно правы, я с вами согласна, только можно добавить еще кое-что вот в этот список, да? Я думаю, что согласятся многие, что хотелось бы жить также в стране, где не писают вечный огонь и не сжигают на нем бомжей, где не танцуют в храмах, где не уничтожают могилы и не расписывают их свастикой. Вот я понимаю, что, конечно, то, о чем вы сказали, очень важно. Но есть и вот эти критерии, которые тоже очень важны для нормальной страны.
А я вам скажу такую вещь. Вот сейчас все удивлены, почему так русские выступают не очень успешно на Олимпиаде, а китайцы вот так прекрасно. Как вы думаете, почему?
Вот
я могу объяснить.
Потому
что есть общая атмосфера в стране.
Совершенно
общая
верно.
Атмосфера.
Совершенно
что
верно.
Такое сегодня Китай в современном искусстве? Номер один. Будете смеяться. Знаете, кто сегодня номер один на классе баян? Ну, Китай. Китайцы номер один по баяну. Они 5 лет даже в инструмент не брали в руки. Да? Они сейчас на Олимпиаде. Идет общая атмосфера. Мы знаем о тех проблемах, которые существуют в обществе. Да? Буквально позавчера президент или премьер-министр, я опять не помню, там кто-то из них, ну, все вот это братья, принимают решение парк России строить за 2 миллиарда долларов под Домодедово. 2 миллиарда долларов парк России.
Зачем?
Вы понимаете, что это раскачивает ситуацию? Какой, ребята, у нас здравоохранение, образование, опять-таки злополучные дороги, за столько времени не построено ни одной дороги. Вот, говорит, какой национальный проект? Да взяли бы вот так дорожку пряменько. И до Владивостока. Понимаете? Вы понимаете, что другая страна была бы, если бы дорогу такая прошла бы?
В Америке 2 километра автобана шестирядного кладут за неделю. Просто он так...
Как-то и вот так это буквально вчера принимается. Вчера принимается закон. 2 миллиарда долларов в ДНХ, которое гибнет, разваливается, народного достояния. Кто мешает там что-то сделать с Россией? Обязательно должны быть такие вещи. Но это под Домодедово. Кто-то освоит деньги, землю. Это же раскачивает ситуацию.
Согласна. Ну, еще телефонные звонки выслушаем. У нас очень мало времени остается, и будем подводить итоги голосования в том числе. Итак, вы в эфире. Обращаюсь к нашему следующему радиослушателю и телезрителю. Здравствуйте.
Я потом скажу про писание.
Да, пожалуйста, ваше мнение. Итак.
Ну, у вас вопрос риторический, на мой взгляд. Естественно, это второй вариант ответа. Так?
То есть девушки не заслужили реального срока, правильно?
Да. Вот. Но самое смешное и символическое будет то, что Мирзоев... И Мерзой. Девушки получат, наверное, одинаковый срок. Вот это будет символически в духе дня.
Спасибо огромное. Мерзаев – это тот, который толчком неудачным.
Я хочу сказать, что все начинается с того, что у человека возникает ощущение, что он в этой стране живет. Знаете, один великий, я забыл фамилию, бразильский экономист сказал, что до тех пор, пока вы не можете в вашей стране посадить дерево, зная, что под ним, его тени, будет сидеть ваш правнук, в этой стране ничего не получится. Значит, надо относиться к этой стране как к своей собственной. Начиная с собственного подъезда, например. Да? не бросайте окурков, вот, не выставляйте этих банок с пивом из машины посреди проезжей части. То есть это вот как бы такое варварство, которое, как бы, суть которого в том, что мы не относимся после ряда исторических катаклизмов, у нас нет привычки относиться к этой территории, как к той стране, на которой, как мы хотели бы, значит, жили наши внуки и правнуки. Это самое главное. У меня есть такое ощущение, что нету этого рефлекса у многих тех, кто сегодня как бы рулит нашей страной, потому что здесь они зарабатывают деньги, а живут...
Они в командировке здесь.
Слушай, они тут на вахте, да.
Они в командировке.
А то, что ты живешь там, где ты тратишь, а деньги они тратят там. Вот.
Но вы понимаете, что даже та статистика, которую мы слышим в последнее время, 75% учащихся России готовы продолжить свое образование за границей и, возможно, остаться там жить. Это о чем-то говорит... 75%, не 7,5,
да,
а 75%. Это серьезно.
Это очень много.
То есть люди на чемоданах, они психологически не могут этого сделать, но морально они готовы. Почему это происходит? Вот отмотать назад, выборы, недоделанные законы, коррупция, все что угодно. Вот этот парк, который сейчас построит и освоит эти деньги.
Есть атмосфера же... некоторой какой-то, скажем, мягко говоря, нечестности. Понимаете, когда, если вы живете в квартире, да, и этажом выше, значит, там регулярно происходит что-то нехорошее, то есть папаша-алкоголик насилует свою малолетнюю дочь, да? Вам будет очень трудно как бы думать о законах физики. Вам лучше переехать.
Спасибо огромное нашим уважаемым гостям. Итак, в студии были режиссер и продюсер Юрий Грымов, кинорежиссер и сценарист Александр Зельдович, Нигина Бероева и я, Елена Фойна. Итак, подводим итоги нашего голосования. Мы спрашивали, заслужили ли панк-исполнительницы реальный срок? Да. Сказали 75% позвонивших. 25% говорят, что нет, реального срока девушки не заслужили. Ну что ж, каково будет наказание, узнаем 17 августа.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.